Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Царь. Историческая повесть. Глава 6. 1581 год. Псков. Иван Шуйский и Василий Скопин, псковские воеводы, со стен города изучали позиции врага. Сила пришла несметная, расположилась правильным осадным лагерем, а войска все прибывали. «Грамотно венгерец пушки ставит», — одобрительно заметил Скопин. «Ничего, пусть ставит, погасим. Слава богу, теперь есть чем», — ответил Шуйский. «Давненько так хорошо не готовились». Внизу, у подножия стены, раздался шум какой-то невнятной возни. Воеводы прислушались. «Пустите к воеводам!» — надрывался дребезжащий старческий голос. «Чего за руки хватаешь? Сейчас как палкой дам в лоб!» «Не велено!» «Кем не велено? У меня от самой царицы приказ!» «Пропустить!» — крикнул князь Василий Скопин. На стену поднялся благообразный старик. Лицо его довольно хитрое, выглядывало из облака пушистой седины. «Кто таков, чего шумишь?» — спросил Скопин. Он по опыту знал, что человека, который настойчиво рвется к военачальнику во время вражеского нашествия, надо обязательно выслушать. «Я?» — удивленно развел руками старик. «Так местный я, Дорофей Кузнец. Меня все тут знают». Примечание. Рассказ Дорофея Кузнеца, как и другие свидетельства о чудесах, случившихся во время осады Пскова Стефаном Баторием, взят из летописи Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Конец примечания. «А от какой-то царицы у тебя приказ?» «От самой царицы небесной. Явилась матушка-заступница ночью в луче света на это самое место, а с ней святые угодники». «Какие?» «Много. А среди них Корнилий игумен, которого царь убил, да наш Микула свят. А приказала матушка здесь пушки поставить, да метать из них ядра за холм, там король ихний свои шатры поставит». «Когда поставят-то?» «А как учнут по стенам из пушек гвоздить, так, почитай, и шатры стоят». «Еще она велела передать, что вон там, у башни Свинуской, супостаты стену до земли проломят, аккурат на день ее Рождества, чтоб, значит, вы и готовы были». А в саму башню хорошо пороху заложить. Поляки захватят ее, тут и рванем. Больше ничего не велела передать? Велела. Чтобы иконы ее на стене поставили, молились, а уж она поможет, не оставит. Отобьемся? Все, я в кузню пошел, присматривать надо. Да подожди, старик, куда ты? Не досуг, мое дело маленькое. Передал, что велено, а вы уж как знаете. Да, еще вот что... Корнилий велел передать. За монастырь его не бойтесь, устоит. Теперь все, прощайте. Старик исчез, а воеводы растерянно переглянулись. «Что думаешь?» — спросил князь Василий. «Люди ночью видели столб света над стеной. Разговоры такие ходят», — задумчиво проговорил князь Иван. «Надо же, пушки поставить, пролом защищать, башню заминировать. Командует нами Царица Небесная, сама командует. Надо исполнять». 7 сентября по стенам Пскова ударили вражеские пушки, но быстро замолчали. Мощные орудия защитников города были заранее пристрелены по местности и легко гасили осадную артиллерию поляков. Баторию пришлось убирать пушки, устанавливать на новых позициях, увеличивать мощность зарядов, отчего одно орудие тут же и взорвалось, поубивав немцев-пушкарей. Наемники потребовали увеличения жалования, чем проделали изрядную дыру в королевской казне. Король велел сконцентрировать огонь на ключевых направлениях обороны города и как можно скорее пробивать бреши. Когда рухнула часть стены у Свинуской башни, Баторий скомандовал общий штурм. Из отборной латной пехоты была сформирована штурмовая колонна, к пролому подтащили легкие орудия и дали несколько залпов по защитникам крепости, стараясь сбить их со стен. Наконец, стальная лавина пошла в город, выкрикивая победные кличи на разных языках. «Пали!» — завопил стрелецкий голова Михаил Косицкий, и 500 стволов ударили огнем как один. Городские ополченцы передавали стрельцам заряженные пищали, и стрельба не прекращалась. Примечание. Стрельцы — первая в русской истории постоянная армия, создана при Иване Грозном. Конец примечания. Пороховой дым повис густыми облаками, но обученные стрельцы работали по близкой и неширокой цели. Плотности огня хватало, чтобы завалить пролом вражескими трупами. Псковские ратники любовались непривычными красными кафтанами и четкими слаженными действиями стрельцов. Надо же, одинаковые, как горошины в стручке, и стреляют, как один, с восторгом говорил молодой ратник, стоявшему рядом Дорофею Кузнецу. Интересно, а бердышами они так же ладно работают? Примечание. Бердыш — боевой топор с длинным серповидным лезвием, разновидность алебарды, штатное вооружение русского стрельца. Конец примечания. «И бердышами, и саблями», — отвечал Дорофей, — «постоянное царево войско. Сотня таких горошин легко 1000 татар разгонит, а уж вояк вроде тебя, Митька, без счету». «Да ну тебя, дед», — обиделся Митька, — «за рогатину спасибо, ладно сковал, а в бою ты меня еще не видел». «Лестницы волокут», — закричал кто-то сверху. «А Батур на приступ полез. На стены, Словения, все на стены». В грохоте боя перестали различаться отдельные детали. Треск пищалей, звон сабель и палашей, истошные крики раненых. Все перемешалось, только стрельцы продолжали держать строй перед проломом. Их спокойный, невозмутимый вид внушал защитникам Пскова уверенность в победе. Время от времени по городу прокатывалось, что стрельцы... «Стоят стрельцы! Живем, Словения!» Когда Дорофей с Митькой вскарабкались на стену, несколько штурмовых лестниц уже зацепились с железными крючьями. «Навались!» — кричал статный красивый воин ратникам, пытавшимся сбросить лестницу баграми. «Погодь!» — крикнул Дорофей, снял с пояса тяжелый молоток и двумя ловкими ударами сбил крючья со стены. «Вот теперь навались!» Лестница легко пошла от стены, снаружи послышались крики отчаяния. Одна рука успела ухватиться за край, но Дорофей легонько стукнул ее молотком. — Не замай, — назидательно сказал купец. — Не лезь в Псков. Богородица пускать не велела. — Воюешь, старый? — красивый воин, командовавший ратниками, подошел поближе. — Так ведь начал было Дорофей, и вдруг осекся. — Микула, ты же мертвый. «Ну и что? Это не повод, чтобы от службы уклоняться. Помер ведь, а все насмешничаешь. Радуйся, Дорофей, на тебя, на Митьку, внука твоего, на всех словен. Всегда бы так. Но хватит болтать. Смотри, что на Свинусской башне делается». На башню прилепилось сразу три лестницы, и по ним нескончаемой вереницей лезли поляки. «Взята башня. Беги, старый, к Мишке Косицкому и скажи «пора», он поймет». Кузнеца как ветром сдуло со стены. Косицкий хладнокровно командовал стрельцами, медленно продвигая вперед их чуть поредевший строй. Дорофей издали закричал ему, перекрывая своим визгливым голосом треск выстрелов. «Пора, Мишка! Микула говорит, пора!» Стрелецкий голова серьезно кивнул, а потом прошептал несколько слов своему помощнику, стоявшему рядом. Тот немедленно умчался. Косицкий обернулся к стрельцам и заорал. «Прекратить огонь! 20 шагов назад!» Стрельцы выполнили команду, и в этот момент земля у них под ногами приподнялась и встала на место. Раздался оглушительный грохот, Свинусская башня утонула в дыму и сложилась внутрь себя. Во все стороны полетели камни, куски дерева, части человеческих тел. «Стрельцы!» — хрипел Косицкий. «Пищали наземь! В бердыши! Вперед!» Стрелецкий строй двинулся к пролому, страшные широкие лезвия бердышей выставились вперед. Когда до оглушенного и потерявшего управление противника осталось 5 шагов, стрельцы вскинули оружие над головами и кинулись в бой. Загрохотал металл о металл, послышались вопли ужаса и боли. Стрельцы орудовали своими топорами с удивительным проворством и ловкостью, нанося удары и лезвием, и окованным в железо острым торцом, легко отбивая выпады длинных, неуклюжих алебард врага. Ополченцам оставалось лишь держаться позади строя и вязать пленных. Вдали мелодично и печально пропели горны, а по стенам и башням Пскова покатился нарастающий восторженный рев. Штурм, произведенный войсками Стефана Батори на Рождество Богородицы, был отбит. Поляки, венгры, литовцы, немцы понесли огромные, невосполнимые потери. Осада продлится еще 5 месяцев. Будут предприниматься попытки взорвать стены, провести подкопы, поджечь город калеными ядрами, но повторить общий штурм осаждающим уже не хватит ни сил, ни храбрости. Глава 7. 1582 год. Ставка Стефана Батория под Псковом. Не любил холода король Стефан, да и какой почечник его любит, поясницу тянет, голова болит, сонливость одолевает, настроение хуже некуда, жить не хочется. Одно утешение — русская баня, которой король пристрастился во время затянувшейся осады. После того, как королевские шатры в самом начале накрыло чудовищным артиллерийским огнем, Батори перебрался в местечко с труднопроизносимым названием Киверова гора и занял большой теплый дом. Не совсем удобно, войска всегда должны видеть командующего, но... Недавно король выучил русскую фразу, которая очень радовала его, и смыслом, и звучанием. Когда ему особенно начинали досаждать несносными просьбами вдохновить войска появлением в осадном лагере, он с наслаждением произносил: «А пошли вы все в баню». Большинство его командиров понимали русский язык и шли, куда приказано. Король оставался наедине со своими мыслями, точнее сказать, с одной единственной мыслью, которая формулировалась примерно так: «Как же меня угораздило во все это вляпаться, псяк-рев!» «Иштван, я Ласло, неважно, Замойского ко мне». Коронный гетман и канцлер Речи Посполитой вошел к королю чуть прихрамывая. При попытке захватить упрямый Успенский монастырь он получил пулю в сапог. Кости пуля не задела, прошла вскользь, но ранка гноилась и противно зудела. «Что будем делать, Ян?» — спросил король напрямую. «Влипли мы. Пскова нам не взять, это ясно». «Я не понимаю», — простонал Ян Замойский. «Откуда у московитов взялись такие силы? В Пскове не просто много солдат. В Пскове отличные солдаты и умные воеводы. Даже монастырек этот дерется, как разъяренный лев». «Кетлера, самого магистра Кетлера в плен взяли. А что же тогда в Смоленске?» «А в Смоленске ничего нет», — хихикнул король. «Все, что у московита было, здесь. Он обставил нас, как детей. Он не просто отобрал у меня победу. Он стянул ее из-под самого носа, как кот-воришка рыбку у рыбака. Что же, молодец, московит». «Так что же мы здесь делаем?» — опять закричал Замойский. «Надо идти на Москву». «Знаю, знаю. Колоть перезрелую дыню. Боюсь, теперь не получится. Время потеряли. Подготовился царь. И потом, сколько солдат за эту неделю покинули лагерь?» Замойский насупился, помолчал немного и неохотно ответил. 3 сотни. Немецкие пехотинцы и, говори, поляки. Половина хоругви. Примечание. Хоругвь — полк королевского войска Польши. Конец примечания. «Армию пополнить можно, это не беда, беда в другом. Ласло, пусть приведут дезертира этого Живузского. Ну и фамилии у вас, поляков. У венгров не лучше», — обиженно буркнул гетман. «Лучше», — строго сказал король. «Ласло, как звучит твоя фамилия?» «Хуньеди». «Вот», — с оттенком торжества сказал Баторий. «Какое может быть сравнение?» «Ну что там дезертир, Ласло?» «Сбежал, ваше величество». «Сбежал». «А сбежал, потому что помогли. А помогли, потому что заплатил. Неважно. Я успел его допросить. Он прелюбопытные вещи рассказывает. Будто на стене Пскова женщина появляется. И сколько ни стреляй, попасть в эту женщину не получится. Дезертир говорил, не можно. А еще старик седой на коне ездит и водит псковитян на вылазки. В него тоже попасть не можно. Женщина-то Пресвятая Дева Мария, а старик на коне — святой Николай. Ты бы видел, как этот ржевузкий усы топорщил и глаза выпучивал, когда рассказывал. Что скажешь, пан Гетман?» Гетман промолчал. Старика он видел своими глазами и стрелял в него из мушкетона с 5 шагов. Женщину видела вся армия, но ведь не скажешь этого образованнейшему из королей. «Ничего не скажешь? Тогда я скажу. Это разложение. Если эта проклятая осада еще немного продлится, мы потеряем армию. А ты говоришь, переспелая дыня. Сам ты дыня в какой-то степени». Замойский заскрипел зубами и сухо проговорил на польском. «Смею напомнить великому Крулю, что это он привел нас сюда». Ласло с удовольствием перевел фразу, но Баторий против ожидания не рассердился. «Я это помню, Ян, не сомневайся. Вопрос в другом. Как поприличней выпутаться? Уходить надо и бить московита. 2-3 победы, и псковский позор забудется. Хорошо бы, но просто так уйти нам не дадут. Уйдем, но с позором на всю Европу. Ты бы упустил случай ударить по арьергарду, растянувшейся на марше армии, имея сильный гарнизон и неприступную армейскую крепость?» «Я? Нет». «Ты что-то придумал, повелитель?» Баторий походил по комнате, заложив руки за спину. Выражение его землистого тусклого лица стало совсем кислым. «Выйди, Ласло», — отрывисто приказал король. Когда за переводчиком закрылась дверь, Баторий заговорил, отвернувшись от гетмана и рассматривая какое-то пятно на стене. «Вчера прибыло посольство от московита с мирными предложениями. Ходатаем за Ивана выступает наш собрат по ордену Антонио Поссевино, ты его знаешь, глуп как дыня. Русский царь его совсем очаровал, и Поссевино потерял последние мозги. Он всерьез утверждает, что Иван со всем своим народом готов перейти в католицизм. Бедняга Антонио уже растрезвонил великую новость по всему штабу, скоро и до армии дойдет. Но это же чепуха, кто этому поверит? Я. Понимаешь, пан канцлер, я такой наивный, добрый и великодушный христианский король, что верю. Вот верю и все». Король резко развернулся к своему гетману и пристально посмотрел ему в глаза. «Пусть лучше в Европе говорят, что коварный московит обманул доброго польского короля, чем увидят правду». «Какую правду?» «След русского сапога на моей августейшей заднице». Глава 8. Конец 1582 года. Москва. Царь умирал, и хотя страшные муки еще будут сменяться короткими периодами улучшений, слово «приближающейся смерти» звучало все непреклоннее. Пора. Царь умирал. Придворные уже сцепились между собой в борьбе за власть, создавались группировки, коалиции, временные тактические союзы. Бояре при встрече обменивались вопросительными взглядами, как, и отвечали безмолвным покачиванием головы: «Пока нет». Иногда Иван вдруг оживал и начинал активно заниматься делами, группировки моментально распадались, а их участники самозабвенно стучали друг на друга, озабоченные спасением собственной драгоценной шкуры. Сразу вспоминалось прозвище их царя — Грозный. В покоях было жарко натоплено, царь, одетый в тонкую льняную рубаху, полулежал в креслах перед шахматным столиком. Его партнером был ближний боярин Борис Федорович Годунов, один из сильнейших шахматистов своего времени. Молодой, красивый, умный, он как-то неожиданно быстро возвысился, заняв рядом с Иваном одно из ключевых мест. Боярин Богдан Бельский стоял рядом и наблюдал за игрой. «Прижал меня Бориска. Совсем прижал. Не жалеет больного. Сдаваться надо». И дрожащая рука Ивана потянулась к белому королю. «Положить в знак признания победы противника. Хотя... разве что вот так попробовать». Рука царя перестала дрожать, взяла белого коня и поставила рядом с вражеским ферзем. «Возьму, государь», — предупредил Борис. «Увы мне». Белый конь полетел в коробку, а Иван, на одну клетку переставив ладью, устало откинулся на подушку. «Как?» — Годунов уставился на доску, не веря своим глазам. «Как?» «А вот как давеча Абатура», — засмеялся царь. «Люблю грешным делом этот расклад. И почему на него все покупаются? Просто же. Ты лучше скажи, Борис, получается собрать подати или опять пусто?»
«Пусто, государь, но...»
«Что но?» «Мужики начинают возвращаться на пашни. Понемногу, но начинают». «Ага», — подтвердил Бельский. «Я даже терем в Тверской вотчине начал строить». «Сейчас надо бы отменить подати, государь. Совсем отменить», — горячо заговорил Годунов. «Годика на три. Все равно ведь ничего не собираем. Пусть мужики жирком обрастут». Грозный задумался, потом кивнул головой. «Хорошо, посчитай все и напиши». «Почитаю, подумаю». Годунов смущенно засопел, а Иван засмеялся. «Ух ты, опять забыл, что ты неграмотный. Учись, Бориска, у тебя голова светлая. А пока что диктуй подьячим. Ступай, займись». Годунов ушел, а царь предложил Бельскому. «Сыграем? Тебе не интересно со мной, государь? И то. Расскажи, что там слышно про Абатура?» «Занялся делами королевства. Хозяйство налаживает, школы открывает, управление меняет. Кто понимает, говорят, очень толково. А что, родич твой Давид, жив?»
«Жив», — Бельский удивленно развел руками. «Абатур его приблизил и обласкал. Шляхетский герб пожаловал, шахматный конь на лазоревом поле. Все гадают, что бы это означало».
«Ха, вот с Абатуром играть интересно. Жаль, что не успею».
«Государь», — осторожно начал Бельский, — «я лекаря арабского выписал. Говорят, чудеса творит».
«Мертвых оживляет?» — деловито спросил царь. «Ну, тогда не надо. Хотя давай еще одного шарлатана поглядим, все веселей. Говорят, арабы хорошо в шахматы умеют. Он хорошо боль унимает». Иван вдруг напрягся, цепко схватил боярина за руку и жарко заговорил ему прямо в ухо. «А вот боли своей я никому не отдам. Может, с ней грехи мои выходят, может, и простит меня Господь. Пусть боль, пусть муки, лишь бы не в пекло». Царь откинулся в кресле и обессиленно махнул рукой. «Тебе не понять. Никому не понять». Снаружи послышался невнятный шум, двери раскрылись, и в покое вбежал боярин Федор Ногой, которому доступ к царю был дозволен в любое время. «Государь!» — задыхаясь от волнения, выкрикнул Ногой. «Радость, государь!»
«Говори, Федко».
«Помнишь, ты запретил Строгановым казачий посыл за камень?»
«Помню».
«Опоздал тот гонец. Ушли казаки. Хан Кучум разбит, но юны его казакам поклонились, улусы погромлены. Атаман Ермак Тимофеев кланяется тебе, великому государю, новой своей землей, Сибирью. Грамоту от Ермака привез его Исаул, Иван Кольцо». В царских покоях установилась долгая тишина, которую никто не смел нарушить. Вдруг прозвучал спокойный, сильный голос Ивана Грозного. «Иван Кольцо, не тот ли это разбойник Ванька Перстень, что и раньше с Ермаком ходил?» Никто не ответил, и опять повисла тишина. Лицо Ивана Грозного приобрело немного наивное детское выражение. Слезы непрерывным потоком лились из глаз на бороду, а губы едва слышно шептали. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его». Эпилог. 1626 год. Англия. Графство Букингемшир. Поместье сэра Джерома Горсея, шерифа графства и члена парламента, бывшего агента Московской торговой компании. Старик, дряхлый старик, и нечего себя обманывать. Волосы покрасил дурак, теперь осыпаются, как листья осенью. Хорошо, хоть зубы на месте, не подвели предки, оставили в наследство фамильную улыбку Горсеев. Можно еще и ростбиф порвать, да, последнее старческое удовольствие. Так размышлял сэр Джером в ожидании завтрака, ощупывая десны языком. Зубы действительно были крепкие и совсем не желтые, несмотря на пристрастие к табаку. Впрочем, от былой привычки остались лишь две трубки в день, после завтрака и перед сном. Режим,
старая добрая Англия. Горсий вздохнул. Перед глазами, как наяву, встали картины жутких перов в Александровой слободе, когда от тяжелых закусок раздувался живот, а от бесконечных здравиц трещала голова. Это хорошо, если только трещала, могла и слететь. Запросто, и никакой статус посла, никакая близость к государю не защитит. Протрезвеет царь и напишет королеве письмо с извинениями. «Я с твоим слугой поиграл неосторожно», а если та выразит неудовольствие, обзовет ее пошлой девицей прямо в официальном послании. «Великую Елизавету!» Сэр Джером рассмеялся, вспомнив, как вытянулось и без того длинное лицо королевы, когда он перевел ей эти строки из царского письма. Он еще смягчил, сказал «простая девица». Да, надо признать, пошлая девица действительно была великой правительницей, не то что нынешний король. Примечание. Карл I Стюарт, его неумное правление приведет к революции. Конец примечания. За год правления все накопленное по ветру пустил. Вошел лакей и застыл, ожидая, когда хозяин обратит на него внимание. «Говори, Чарльз, что там?» «Он приехал, сэр. Прикажете впустить?» «Да-да, скорее. И пусть подают завтрак на двоих». Энергичной походкой вошел крепкий, сухопарый, чисто выбритый старик, одетый в черный облегающий камзол и простые черные же панталоны. Кавалерийские сапоги с квадратными мысами, без всяких подвязок и пряжек, гулко топали по каменному полу. Тяжелая шпага, висевшая на левом боку, указывала на принадлежность старика к дворянскому сословию. — Ты прямо как пуританин, — Михаил Михайлович, — сказал сэр Джером по-русски, почти без акцента. Примечание. Пуритане, чистые, так в Англии называли кальвинистов, отличались строгостью нравов, одевались во все черное, в революции 17 века сыграли роль вождей. Конец примечания. Пуритане — самые достойные люди во всей этой вашей Англии, живут правильно, благочестиво. Жаль только, верят во всякие жидовские сказки, — проворчал вошедший и поставил на стол тяжелый с виду саквояж. «Чем же тебе, сквайр, нейгоу, пуританская вера не понравилась?» Примечание. «Сквайр — помещик». Конец примечания. «Я слышал, они тебя уважают», — Горси явно забавлялся ситуацией. «А тем, Еремей Ульяныч, что они считают богатство признаком избранности, а Господь наш говорил, что богатому трудно попасть в Царство Небесное. Ну ладно, открывай скорее, показывай». Майкл Нейгоу, он же Михаил Ногой, открыл свой саквояж и достал несколько толстых томиков, на обложке которых золотым тиснением выделялось название. Рассказ или воспоминания сэра Джайрома Горсе, извлеченные из его путешествий, занятий, служб и переговоров. Примечание. Михаил Ногой — родственник царицы Марии, последней жены Ивана Грозного. После гибели царевича Дмитрия некоторое время прятался в доме Горсе в Москве. Дальнейшая его судьба неизвестна. Конец примечания. Длинное название занимало почти всю обложку. Горсе раскрыл томик, проверил качество печати, удовлетворенно хмыкнул. «Завтра начнем развозить. Бекингему и королю я сам. Остальным по списку ты. Сам-то прочитал?» «Ну, маленько читал, пока ехал». «И?» «Гораздо ты врать, Еремей Ульяныч. У тебя написано, что царь Иван Грозный построил 155 крепостей и 300 городков, да на Руси их всего от силы 200, и новых, и старых. Тебе поверить, так он всю державу застроил. Интересно, кем? Тогда полстраны с голодухи вымерло. Не мог я этого написать. Сам понимать должен, чем могущественнее Русь, тем значительней была моя роль в политике, тем больше чести всему роду. А правда значения не имеет? В политике? Конечно, не имеет. Только впечатление что-то и значит. Но и врать надо умеючи. Вот ты пишешь, что Иван Васильевич убил в Новгороде 700 тысяч человек. Это что же получается? Государь согнал в Новгород, чтобы убить население всех русских городов вместе взятых? Ну, европейцу трудно понять, почему поселение в 500 человек у вас называется городом. Что еще не так? Ногой помялся, потом, прямо взглянув в глаза собеседнику, и тихо заговорил. Ты, Еремей Ульяныч, почти 20 годков на Руси прожил. Вон как по-нашему шпаришь. Добра твоего никогда не забуду, как прятал меня от ищей годуновских, как сам при этом жизнью рисковал, а не выдал. Тогда убивали не только тех, кто видел убийство царевича Дмитрия, но и тех, кто самовидцев слушал. Все помню. Как грохотали в твою дверь сапоги, а ты меч свой из ножен потянул. Закрою глаза и слышу этот шорох, сталь о кожу. Перестань, я дяде твоему Федору Нагому тоже многим обязан. Да и ты, Михаил Михайлович, не раз мне спину прикрывал. Квиты? Нет, не квиты. То на тайной службе было, Лизавете королеве, да Якову королю. За службу я поместье с гербом получил и живу припеваючи. Детишкам есть что оставить. Детишки, правда, не гу-гу по-русски, ну да ладно. Я к тому, что тебя, Еремей Ульянович, благодетелем своим считаю и другом, а сказать должен, грех на тебе. Появление слуг с подносами прервало разговор. Многолетняя привычка разведчиков заставляла быть осторожными даже тогда, когда существовала почти абсолютная гарантия, что русского языка в радиусе многих миль вокруг не знает никто. Останавливало это неуловимое «почти». Позавтракали с аппетитом под традиционный стариковский разговор. Там болит, здесь стреляет. Лишь когда слуги унесли последний поднос, а сэр Джером раскурил трубку с длинным тонким чубуком, он благодушно спросил, какой еще грех? Клевета, Еремей Ульяныч. Половины тех гадостей, что ты написал про царя Ивана, не было. Знаю, но ведь другая половина гадостей была. Было гораздо больше и страшнее, чем ты написал, но это его грех, и сейчас он за то ответ держит. А вот клевета — твой. И так человек тяжкий груз на тот свет потащил, а ты ему еще добавляешь. За что ты его так ненавидишь? Лично тебя он просто осыпал милостями. Дай-ка подумать. Сэр Джером задумчиво уставился в прошлое, которое видел в клубах табачного дыма, и надолго замолчал. Наконец разглядел что-то, усмехнулся и удовлетворенно кивнул головой. Чтобы объяснить это как следует, Шекспир нужен. Примечание. Факт знакомства Шекспира с Горсием не установлен, но слишком узок был литературный мир того времени. Они не могли не знать друг друга. Конец примечания. Помнишь того лысого поэта, с которым я тебя знакомил лет 10-15 назад? Недавно вышел в свет фолиант его пьес. Очень занятно, почитай. А, ты же и не читаешь ничего, кроме Библии. А больше ничего человеку и не нужно. Еще жития православных святых. Да здесь их и не достать. Ногой не отводил от Горсия испытующего взгляда. Да ты говори, хочешь сам, хочешь через Шекспира своего лысого. Но если всю правду, то это страх. Я бывал в разных переделках, во многих вместе с тобой, и никогда никто не называл меня трусом. Но после встреч с вашим царем мне пару раз приходилось штаны менять, и не в переносном смысле. Я встречал в книгах такие сильные выражения, как «застыл от ужаса», «смертный страх охватил его» и так далее. Пробегал глазами и не обращал внимания, думал, это просто так принято у литераторов. Но вот когда я увидел Ивана Грозного, вспомнил все эти выражения, еще и свои придумал. Поэтому ты и написал, что он 1000 девиц растлил, да 1000 младенцев, детишек своих, собственными руками задушил. Положим, это он мне сам сказал, я ничего и не придумал. А показать тебе как? Ногой встал, сделал «страшное» в кавычках лицо и начал дико вращать глазами. Пальцы, вздетых над головой рук, зашевелились, как лапки у паука, а из оскаленного рта послышались заунывные, мертвящие звуки. «Я 1000 девиц растлил, я 1000 младенцев задушил». Когда Горсий подавился дымом от хохота, ногой со смешком добавил. «Да, любил государь пошутить, покривляться, что и говорить. Перед крымскими послами такое устроил, что вся Москва смеялась сквозь слезы». Примечание. Переоделся в дырявую одежду, соответственно, бояр нарядил и причитал, как нищий на паперти. Конец примечания.
Но надо же отличать шутку от правды.
Ага, легко согласился Горсый. Шутник был государь. Я его шуточки хорошо помню.
Он выпустил целое облако сизого дыма и начал задумчиво что-то рисовать в нем чубуком трубки. Наконец рисунок окончательно сложился в старческой памяти, и сэр Джером веско сказал: «А вот еще хорошая шутка. Приказал повесить князя Овцына, а рядом с ним настоящую овцу. Вроде как две овцы рядом висят. Меня еще локтем в бок тыкал, предлагал вместе посмеяться. В гробу вспоминать буду».
«Но он же и много хорошего сделал. Татар усмирил, постоянное войско создал, а уж управление державой придумал такое, что благодаря ему Русь пережила смуту».
«Ну да, ну да. Только никакой бы смуты и вовсе бы не случилось, если б царь Иван своими шуточками страну не разорил».
Ногой сел обратно в кресло. Плечи его бессильно опустились, ответить было нечего.
«Бог ему судья, Ульяныч», — тихо сказал он. «Бог, а не ты. Царь Иван каялся, он старался вырваться из греха, подняться над собой. Он, как моя родная страна, сил немерено, света хочется, добра, а вместо этого пьянство, разгул, мордобой, грязь. И снова на ноги, и к свету, к свету. Вам, европейцам, не понять этого, хоть и сотню лысых Шекспиров вместе соберете. Вот ты, умнейший из англичан, встречался с нашим святым Микулой Псковским. И что увидел? Мошенника или колдуна, страшное жалкое чудовище, существо ногое зимой и летом. Примечание. Рассказ или воспоминания сэра Джерома Горсе. Конец примечания.
Вот уж воистине, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят.
Примечание. Псалтырь, глава 134, стих 16. Конец примечания.
Ты каждый день видел, как мучается царь Иван, и не пожалел.
Но разве можно жалеть упыря, тирана, кровопийцу?
Можно, Еремей Ульянович, и нужно, если тиран кричит, просит тебя о жалости, умоляет, руки к тебе тянет. Милосердие Божие выше человеческой справедливости, а нам всем стоять перед высшим судом, никто этого не избежит. Может быть, тогда и зачтет нам Господь капельку жалости к тому, кого и пожалеть-то невозможно. Может быть, эта капелька окажется решающей для нашей судьбы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости объемлющей сердце, и от великого терпения умоляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу». А в нашем эфире историк, постоянный автор радио «Радонеж», преснопамятный Владимир Махнач.
Сегодня мы вспоминаем святителя Филиппа, митрополита Московского, одного из, может быть, совершителей совершенно особенного подвига, одного из тех, кто возвысил свой голос против членов церкви, забывших о своем христианском предназначении, одного из святых, боровшихся с тиранией. Итак, святителя Филиппа звали Федор Степанович Калычев. Он родился 5 июня 1507 года в старомосковской боярской фамилии Калычевых, видной, аристократической, но скорее занимавшей вторые роли, как чаще всего и бывало старомосковской нетитулованной боярской знатью. Род Калычевых имел общего предка с такими знаменитыми фамилиями, как Захарьины, впоследствии Романовы, и Шереметьевы. Его биография явно имеет особенности. Мы почти ничего не знаем о его службе. А он ведь прожил 30 лет в Москве и в своем родовом имении. Следовательно, не мог не служить. Более того, как Калычев, он не мог не служить при дворе. Во всяком случае, он был московского чина человек. Недумный, конечно, еще не боярин, молодой, но все-таки московского чина. Бывал он, несомненно, и при особе государя, ну, если учесть, что служебного возраста при жизни Василия Третьего у него прошло, ну, почти что 15 лет, это не так мало, от года вступления в службу, то вступали в 15 лет в службу. Но Федор Степанович не был женат. Это уж совсем никуда, ни в какие ворота не лезло. Следовательно, по всей видимости, он с юности испытывал глубокую внутреннюю склонность к монашеству. До 30 лет неженатый молодой человек – это просто почти нереально тогда. Федор уходит из семьи, тайно, покидает Москву. Год живет в крестьянском доме на погосте Кижи. Если когда-то вам доведется быть на этом прославленном острове-заповеднике, вспомните о том, что и это Калычевское место. А годом позже уходит еще дальше на север и принимает пострижение в знаменитом уже тогда Соловецком монастыре, знаменитом своей строгостью и суровостью жизни, суровостью климата на этом Беломорском озере. В 1538 году его принимают на послушание. Принимает игумен Алексий, управлявший Соловецким монастырем довольно долго, с 534 по 49 год. Старцем новоначального становится Иона, весьма прославленный иеромонах, бывший учеником преподобного Александра Свирского, тогда уже прославленного. Полтора года длилось послушание, затем он становится монахом, принимает монашество с именем Филипп, а через 13 лет его избирают игумном, еще при жизни его предшественника, игумена Алексея. По всей вероятности, с благословения старшего игумна, который собрался уходить на покой. Филипп был поставлен на игуменство архиепископом новгородским Феодосием, это была его епархия. Но через считанные недели после возвращения в монастырь, сказав 17 августа 48 года первое игуменское слово «братья», он покидает игуменство и уходит в затвор. Можно предполагать, что в монастыре был конфликт. Даже в очень правильно устроенных монастырях был конфликт, и старшие братья могло не понравиться то, что игуменство перешло к молодому монаху. Но можно предполагать, что и сам Филипп проявил огромное смирение – а возможно и то, и другое. Во всяком случае, как игумен, он выглядел очень красиво в этой ситуации. Ситуация была неординарная. Представьте себе путь от Соловков до Новгорода. Владыке Феодосию пришлось за 2 года трижды ставить игумна, причем каждый раз это было связано с поездкой в Новгород. На игуменстве он прославился как осифлянский, рачительный настоятель-хозяин. Лишний раз я могу возразить историку церкви Георгию Петровичу Федотову, который не преодолел в себе интеллигентски неприязненного отношения к наследию преподобного Иосифа, и это сказалось, в частности, и в его утверждении, что среди последователей Иосифовой линии много архиереев, но мало святых. А немало, немало. Игумен Филипп, создатель первых каменных храмов. В 552 году он освящает Успенскую церковь с обширной трапезной палатой, одной из красивейших тогда на Руси. А уже в 58 году величественный, до сих пор загадочный в нашей архитектуре Преображенский собор. Строит и каменные хозяйственные постройки, сохранилось сушило. Соединяет каналами озера Большого Соловецкого острова, заводит владения на материке. Он сделал очень много. Но монастырь жил сложной, напряженной, во многом не от него зависящей жизнью. Нет, и тогда Соловки были образцом нестяжания и высокой духовности. Напряженную жизнь создавал мир. Появляются ссыльные. На Соловки был сослан троицкий игумен Артемий, обвиненный в ересе, судя по всему, неоправданно, неправедно. Во всяком случае, из Соловков он каким-то образом бежал. Не полагаю, что это было возможно без благословения Филиппа. Бежал в Литву, и там был пламенным борцом за православие. Уже это показывает на то, что, а может быть, зря его лишили троицкого настоятельства. Потом таким ссыльным становится знаменитый Сильвестр, учитель Адашева, основатель избранной Рады, духовник молодого Ивана IV. Стал не по своей воле, монах по своей воле, но соловчанин, как ссыльный. Филиппу было с кем побеседовать, и он был, безусловно, в курсе всех самых глубинных процессов России этого тяжелого времени. Начиналась тирания Ивана. 19 мая 1566 года престарелый митрополит Афанасий покидает кафедру и уезжает в свой монастырь. Нужен был новый глава русской церкви. Выбор пал на казанского архиепископа Германа, тоже, кстати, осифлянского епископа и постриженника Иосифа Волоколамского монастыря. Однако Герман поставил условием своего избрания на кафедру упразднение опричнины. Иван был в бешенстве, и Германа погнал. Андрей Михайлович Курбский ошибся. Владыка Герман не был убит. Он умрет через несколько лет. И выбор пал на Филиппа. Он был, казался новым человеком в Москве. Вместе с тем он был благородного старинного рода и прославленный игумен-хозяйственник. Избрание состоялось 20 июля 566 года. Грамоту о избрании не подписали 2 епископа. Уже упомянутый мною святитель Герман Казанский и суздальский владыка Елеферий. Однако, когда через несколько дней Филиппа ставят таки митрополитом, в поставлении участвуют и святитель Герман, и епископ Елеферий. Что изменилось? А вот что. Филипп оказался строптив. Обратившись к Ивану, он жестко ставит то же самое условие. «Упраздни опричнину, упраздни разделение страны». Иван был в бешенстве, но не решился погнать Филиппа, как погнал Германа. Почему? Почему Филиппа начинают уговаривать примириться с государем и достичь компромисса? Думается, вот почему. Иван страшился того, что Филиппа поставят митрополитом через его голову, ведь съехались все архиереи. И вот Филиппо внушается мысль, что он посягает на царское, что он не должен вмешиваться в царский дворцовый обиход. Царь дает гарантии вести себя прилично и подтверждает исконное право печалования, то есть заступничества, принадлежащее любому архиерею и митрополиту тем более. Филипп согласился, был избран. Несколько месяцев все было тихо. И начался новый виток спирали опричнины. Филипп ходил заступаться за каждого, будь то боярин или же холоп. Это было абсолютно безразлично. Он выполнял свой долг перед Господом. Сложилась трагикомическая коллизия. Царь прятался от митрополита. Под любым предлогом уклонялся от встречи с ним. И тогда, в марте 68-го, Филипп перенес разговоры на кафедру. 22 марта он произносит своего знаменитое обличение при народе в Успенском соборе, когда взбешенный, но и перепуганный тиран вынужден был из собора бежать. Это производило такое впечатление, что не только автор «Жития», но и немцы-опричники в своих воспоминаниях свидетельствуют, и довольно точно свидетельствуют об этом диалоге. Чего устрашился Иван? Гнева небес, возможно, а, возможно, и другого. Разговор стал настолько нелицеприятен, что Ивану не могло не прийти в голову последнее оружие, которое оставалось у митрополита. Ведь он мог изречь на Ивана отлучение от церкви, а кто знает, чем бы это все кончилось для тирана? В православной стране. Как истинный христианин, святитель Филипп оставляет возможность отходного пути, оставляет возможность компромисса. Он покидает свой двор, переезжает в Симонов монастырь, не покидая кафедры. Это здесь же, вблизи Москвы. Сейчас это совсем Москва. Иван судорожно искал способа избавиться от Филиппа. Было ясно, что тот кафедры добровольно не покинет, как добровольно и не занимал ее. И было созвано судилище. Только два епископа согласились участвовать. Интересно, что Филиппа обвиняли не только ложно, но, как это современно, как узнается 20 век, его обвиняли по вымышленным винам его игуменства, а не митрополитства. Но в самом деле, а кто из москвичей знал, правда это или неправда? Какие могли быть прегрешения у нынешнего митрополита в далеком северном монастыре? Признать правомочность суда Филипп, судя по всему, отказался. 8 ноября он служит последнюю свою службу в Успенском соборе. Во время службы опричники во главе с Басмановым ворвались в храм, схватили митрополита, сорвали с него облачение и, бросив в грязные сани, увезли под арест. 3 раза менялось место его заключения. В конце концов, он был заключен в Тверской отрочь-монастырь. 23 декабря, уже 69 года, когда Иван совершал свой победоносный поход на русский город Новгород, в келью Филиппа вошел сам глава тогдашнего КГБ Малюта Скуратов, просить для царя благословения, как будто Филипп по-прежнему был митрополитом, а не ссыльным монахом. Понятное дело, благословения не получил. Святитель Филипп был задушен в своей келье. Дальнейшее тоже очень важно. Очень важно для нас с вами сейчас. Уже в царствовании Федора Иоанновича Соловецкий монастырь затребовал мощи святителя к себе. Филипп был погребен в родном Соловецком монастыре. А еще полувеком позже один из величайших деятелей русской церкви XVII века, патриарх Никон, отправляется за мощами Филиппа и везет их в Москву. У границ града царь Алексей Михайлович приносит покаяние за предка, прося святого простить грехи своего предшественника. Алексей, и это понимал весь народ, отнюдь не был потомком Ивана Грозного, династия сменилась. И смысл этого покаяния в отвержении тирании, в отвержении права правителя на духовное, права правителя на духовную жизнь его подданных. В отвержении, опять-таки, воспользуемся современным тезисом тоталитаризма. Термин этот стал модным, используют его неправильно. Современному жителю России исподволь навязывается мысль, что тоталитарный – это не то, что демократический. На самом же деле тоталитарный – это отнюдь не монархический и не аристократический, а именно тот правитель, то государство, которое посягает на духовные и прочие частные свободы своих граждан. Тот кесарь, который посягает на Божие. И в лице святителя Филиппа мы имеем урок всем последующим поколениям русских людей.
Вы слушали рассказ историка Владимира Махнача о святителе Филиппе, митрополите Московском.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.